Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Сегодня мы с вами говорим о продуктах пчеловодства. Люди использовали мед и другие продукты пчеловодства с глубокой древности. Медоносная пчела, этот замечательный природный фармацевт, существовала еще за 56 миллионов лет до появления первобытного человека. И даже в древности люди знали, что мед сохраняет бодрость и юность, поэтому использовали его как продукт питания и как лекарство. Пифагор, математик Древней Греции, дожил до глубокой старости, так как постоянно употреблял мед. Демокрит прожил до 100 лет. Он говорил, что для сохранения здоровья внутренности следует орошать медом, а наружность – маслом. Ибн Сина, больше известный как Авиценна, говорил, если хочешь сохранить молодость, то обязательно ешь мед. Особенно он рекомендовал мед после 45 лет. Дошедшие до нас сведения говорят о широком использовании меда в народной медицине Египта, Рима, России. Например, в Египте более 500 рецептов по лечению различных болезней включали мед и воск. Мед оздоравливает все внутренние органы, порождает силу, снимает жар, длительное его употребление укрепляет волю, придает легкость телу, сохраняет молодость, продлевает годы жизни. Так утверждают записи одного из древних медицинских трактатов. Какие продукты дают нам пчелы? Их больше десятка. Это прежде всего мед различных видов, окрасок, вкусовых качеств. Маточное молочко, трутневое молочко, пыльца, перга – это пчелиный хлеб, прополис, забрус – это восковые крышечки с медом, воск, пчелиный яд, личиночное молочко, подмор, восковая моль. Вот так их много. Трутневое молочко, пыльца и перга являются материалом для постройки на клеточном уровне, началом начал, микроэлементы и минералы такие же, как у человека. Эти продукты спасают наши клетки, строят новые, питают их. Прополис и воск – строительный материал в улье, защищающий, противоинфекционный, омолаживающий, обезболивающий материал в организме человека. Мед – связующее звено в организме. Это человеческая кровь по своему строению. Это источник жизни для улья и тела человека. Он повышает иммунитет, восстанавливает обмен веществ. И многие другие ценные качества у пчелопродуктов. Их все сразу не перечислишь. Как пчелы собирают мед? Чтобы собрать 1 килограмм меда, пчелам необходимо посетить 10 миллионов цветков медоносных растений. За весь рабочий день пчела вылетает из своего улья для сбора нектара 10-12 раз, а вот может принести не более 0,5 грамма нектара. Взрослая пчела занимается сбором нектара лишь 18-28 дней. За свою 40-дневную жизнь она может дать в среднем 6-8 граммов нектара, из которого получится только 3-4 грамма меда. Посчитано, что если растение находится на расстоянии 1,5-2 километров, то для сбора 1 килограмма меда пчелам придется налетать в оба конца около 450 тысяч километров, то есть покрыть расстояние в 10-11 раз превышающее окружность земного шара по экватору. Для собственных нужд пчелы должны собрать примерно 90 килограммов меда при условии, что пчелиная семья состоит из 40 до 80 тысяч рабочих пчел. Так еще нужна товарная продукция для человека, поэтому бедным пчелам приходится очень много трудиться. Они собирают нектар, сок растений, пропускают его через слюнные железы и добавляют ферменты, микроэлементы, аминокислоты и другое. И получается такой ценный продукт, как мед. Пчелы еще и важнейшие опылители диких и культурных цветковых растений. И этим приносят сельскому хозяйству в 12-15 раз больше дохода, чем оно получает от продажи меда и воска. Пчелки – великие труженицы. Людям следует поучиться у них рациональной организации труда. Одни пчелки ухаживают за матками, другие вскармливают и греют расплод, поддерживают чистоту в улье, вентилируют, строят соты, добывают мед и пыльцу и укладывают ее в соты, заливают медом, превращают в пергу, то есть пчелиный хлеб. У каждой группы пчел свои обязанности. А мы переходим к рубрике «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. Сегодня я познакомлю вас с основными рекомендациями или правилами по профилактике стрессовых ситуаций. И буду рад, если некоторые из них помогут вам в повседневной жизни. Итак, давайте побеседуем на тему, возможно ли спрогнозировать стрессовую ситуацию и как можно ее избежать. каждое из этих правил будет носить свое условное название. Так, правило первое – вежливый отказ. Попробуйте отказаться, либо свести к минимуму участие в тех мероприятиях, которые могут вызывать у вас тяжелые душевные переживания или иметь негативные последствия. Например, вежливо отклонить приглашение на праздник, куда также будет приглашен человек, вызывающий у вас неприязнь или раздражение. Будьте уверены, уважающие вас люди оценят и поймут ситуацию. Правило второе. Готовы заранее. В предполагаемой стрессовой ситуации подготовьтесь заранее. Определите свое отношение к ней. Составьте план действий по ее преодолению. В то же время постарайтесь более детально представить и реально оценить ожидаемую неприятность. Не преувеличивайте ее субъективную значимость. Данный прием позволит вам рационально подойти к встрече предстоящего события. Правило третье. А вы склонны к самоанализу? Постарайтесь время от времени анализировать свою деятельность с целью выявления допущенных ошибок и изучения причин их допущения. Это поможет вам меньше их совершать в дальнейшем и, соответственно, реже подвергать себя стрессу. Правило четвертое. Уверен в себе. В момент волнения отметьте, в какой позе находится ваше тело. Постарайтесь придать себе максимальную позу уверенности. Изменение позы вызовет изменения на физиологическом уровне. Организм станет вырабатывать меньше адреналина, и ваши негативные эмоции исчезнут, или же их уровень понизится. Следующее правило – взвешенное решение. Представьте различные варианты исхода предстоящих событий, вплоть до самого неблагоприятного. Продумайте, что можно будет предпринять, если произойдет наихудший для вас вариант развития событий. Аналогичным образом спланируйте свои действия при других исходах. Это поможет вам в какой-то мере устранить чувство неопределенности ситуации, которое вызывает обычно отрицательные эмоции. Правило шестое. Работаем и отдыхаем. Правильная организация режима труда и отдыха – самый эффективный способ предотвращения стресса. Не рекомендуется выполнять несколько дел одновременно, доводить дело до крайних сроков его выполнения, создавая тем самым авральные ситуации и причиняя неудобства не только себе, но и коллегам по работе. Полезно также оставлять время для краткосрочного отдыха – 5-10 минут. Правило седьмое. В преддверии радостных событий. Ожидание радостного события вызывает положительную эмоциональную реакцию, иногда даже более сильную, чем само событие. В ситуации стрессового напряжения постарайтесь припомнить, какое радостное событие ожидает вас в ближайшее время. Это может быть отпуск, какое-либо семейное торжество. Возможно, это поможет исправить вам испорченное настроение. Следующее правило – разумное поведение. Большое значение в профилактике стресса имеет предупреждение конфликтных ситуаций. Это должно являться общей заботой людей в общественных местах, на работе, в семье. Исключить конфликты в повседневной жизни полностью невозможно. Но разумная деятельность в этом направлении, несомненно, принесет ощутимый положительный результат и поможет избежать стресса. И последнее правило – будем оптимистами. Пессимистические взгляды на условия своей жизни, свое будущее – является постоянным источником стресса. Благотворное влияние на психоэмоциональную сферу человека оказывает философия оптимизма. Оптимист умеет находить источник радости в жизни, верит в благоприятный исход дела, не огорчается по пустякам. Он живет по принципу «помнить о хорошем дольше, чем помнить о плохом». Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мне бы хотелось попросить вас выполнить небольшое домашнее задание на пройденный материал. Я озвучу несколько утверждений относительно последствий стресса, а вы постарайтесь в следующей передаче провести самостоятельный анализ и сделать свой вывод относительно правильности или ошибочности данных утверждений. И в следующей передаче мы постараемся подробно их рассмотреть. Итак, первое. Связанные с воздействием стресса различные заболевания и расстройства не могут причинить реального вреда, поскольку все они существуют только в нашем воображении. Второе. От стресса страдают только слабые люди. Третье. Человек не несет ответственности за стресс в своей жизни. Стресс в наше время неизбежен, и все люди – его жертвы. Четвертое утверждение. Человек всегда знает, когда он испытывает чрезмерный стресс. Пятое. Распознать источники чрезмерного стресса легко. Шестое утверждение. Все люди одинаково реагируют на стресс. И седьмое, последнее утверждение – самый универсальный способ борьбы с чрезмерным стрессом – это сесть и расслабиться.
Продолжаем разговор о продуктах пчеловодства. Каков же состав меда и, соответственно, каковы его лечебные качества? Химический состав меда таков: глюкоза, сахароза, белок, ферменты, органические кислоты, минеральные и другие вещества. Микроэлементы: фосфор, железо, кальций, хлор, медь, сера. Ферменты: инвертаза, диастаза и другие. Кислоты и соли: яблочная, молочная, щавелевая, лимонная, винная и другие. Витамины: В1, В2, В3, В4, В5, В6, Е, К, С и каротин. Пчеленый мед – это уникальный пищевой, диетический и лечебный продукт, производимый медоносными пчелами из нектара цветущих растений. Он полезен, потому что в нем синтезирован букет жизненно важных для организма человека веществ, их более 100. Мед обязательно должен быть в рационе каждого человека, чтобы поддерживать в гармонии и равновесии его здоровье. Мед – это успокаивающее и легкое снотворное, укрепляет нервную систему. Мед рекомендуется в качестве специального питания легкоатлетам, марафонцам, велосипедистам, так как является источником энергии для быстрого восстановления сил. Мед – это патагонное, дезинфицирующее, слабительное средство, высокопитательное, калорийное, консервирующее, вкусное, способствующее лучшему освоению всех лекарств, отваров и настоек. Мед и другие продукты пчеловодства помогают вылечить многие заболевания и предотвращают их. Благоприятное действие меда при раннем токсикозе беременных, сахарном диабете, анемии, массаже и других заболеваниях очевидны. Он восстанавливает кровообращение, гибкость позвоночника, выводит через кожу токсины и ненужные продукты обмена веществ. Мед прекрасно используется при гинекологических и андрологических заболеваниях. Мед парализует действие алкоголя. Кстати, доза меда в 130-150 граммов, данная пьяному человеку в 2 приема, с промежутками в полчаса вызывает отрезвление. Причиной этого является высокое содержание в меде фруктозы, парализующей действие алкоголя. Содержание в меде витаминов способствует регуляции функционального состояния центральной нервной системы, обмена веществ, улучшает трофику тканей, обеспечивает нормальную проницаемость кровеносных сосудов, повышает свертываемость крови. Фолиевая кислота нормализует и стимулирует кроветворение, усиливает остроту зрения, легко усваивается и имеет высокую энергетическую ценность. Мед – наилучшее средство доставки организму оптимальных доз микроэлементов. Мед надо употреблять ежедневно и взрослым, и детям. Если утром или вечером перед сном растворить мед в одном стакане жидкости и выпить, то будет спокойный сон, крепкая нервная система, все витамины и микроэлементы будут доставлены в организм. Особенно полезен мед с яблочным уксусом. Его надо принимать всем беременным женщинам все 9 месяцев, хотя бы один раз в день. Утром натощак 2 чайных ложки меда с 2 чайными ложками яблочного уксуса на 1 стакан воды комнатной температуры. А сейчас рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим, как самостоятельно составить программу тренировок, которая будет идеально подходить именно вам. Я детально опишу основные принципы построения тренировочного процесса в зависимости от ваших целей, таких как набор массы, увеличение силовых показателей или работа на рельеф. Перечислю, какие правила необходимо использовать при выборе упражнений и что нужно учитывать. Также дам основы построения сплит-тренировки и рассмотрю с вами самые распространенные ошибки. Чтобы добиться хорошего результата, вы должны внимательно изучить все без исключения этапы, которые приведены в следующем порядке. Выбор цели тренировок. Программа тренировок не должна преследовать сразу несколько целей. Составление сплит-программы. Это современный принцип тренинга предполагает тренировку различных групп мышц в разные дни. Этому шагу нужно уделить особое внимание. Далее. Количество повторений на массу и силу в упражнении. Количество подходов на группу мышц. Количество упражнений на одну группу мышц. Выбор упражнений в бодибилдинге и фитнесе. Лучшие упражнения для набора мышечной массы. Скорость выполнения упражнений. Порядок выполнения упражнений в тренажерном зале. Отдых между упражнениями и подходами. Отдых между тренировками. Также оптимальная продолжительность тренировки и продвинутые методики бодибилдинге и фитнесе. Как сказал один умный человек, если вы не знаете, куда держите путь, то, скорее всего, попадете не туда. Другими словами, пока вы не поставите одну четко определенную цель тренировочной программы, вряд ли вам удастся правильно планировать нагрузки и получить хороший результат. Я постоянно слышу, как люди, приступающие к тренировкам, говорят: «Моя цель – стать огромным, очень сильным и, естественно, с хорошим рельефом». Тогда я вас расстрою. Это 3 разных задачи, над каждой из которых лучше работать отдельно. Вы не можете хорошо делать 3 дела одновременно. Чтобы получить наибольшую отдачу, надо на время сосредоточиться на одной, главной цели. Почему же нельзя делать все вместе? Пытаться одновременно работать на массу и на рельеф – это полная несуразица. Чтобы мышцы росли, нужен избыток калорий. Величина его зависит от типа телосложений, скорости обмена веществ и общей спортивной формы. Но суть в том, что вы должны получать больше калорий, чем расходуете, чтобы растить мышцы. Сжигание жира требует обратного – дефицита калорий. Вы должны расходовать больше энергии, чем получаете. Питание влияет на результат при любом типе тренировок. Если вы питаетесь не так, как надо для достижения вашей цели, то не помогут и самые лучшие в мире программы и спортивные добавки. Повторю еще раз. Чтобы растить мышцы, нужен избыток калорий. Чтобы сжигать жир, нужен недостаток калорий. Вот и все. Я признаю, что возможно прибавить немного мышц, теряя немного жира, но недолго. И только если вы делаете все идеально. Работать одновременно на силу и рельеф тоже не получится. Сила больше определяется эффективностью работы нервной системы, чем размерами мышц. Так что, казалось бы, это более подходящее сочетание, чем масса-рельеф. Но все не так просто. Соревнующиеся пауэрлифтеры и тяжелоатлеты обычно увеличивают результаты, когда прибавляют весе, и теряют в сумме, когда снижают вес. Есть над чем подумать. Если вы хотите поставить личный силовой рекорд, то не пытайтесь параллельно похудеть. Последняя комбинация массы и силы на первый взгляд выглядит удачной. Однако, тренировки для стимулирования максимального мышечного роста все же отличается от силовых, в которых больше работы на повышение эффективности нервной системы. Конечно, силовой тренинг может прибавить мышц. Но надо понимать, что эта прибавка не так велика, как при специальных тренировках на массу. Так что лучше выбрать главную задачу на текущий момент, чтобы выстроить свою программу для достижения этой цели. Когда вы определитесь с целью программы, вам придется посвятить ей достаточно время. Например, если получится, что вы 4 недели поработали на массу, а потом резко развернулись на 180 градусов, чтобы следующие 4 недели работать над рельефом, у вас есть отличный шанс ничего не добиться. Мышцы растут медленно. Реально можно прибавлять от 100 до 250 грамм мышечной массы в неделю. Так что в лучшем случае во время вашего массонаборного цикла вы накачаете целый килограмм мышц. Будьте готовы посвятить работе над вашей целью минимум 8 недель. Еще лучше 12. Но это не значит, что вы все время будете тренироваться по одной и той же программе. Но все ваши программы этого периода должны быть направлены на решение одной задачи.
Поговорим о других продуктах пчеловодства. О таких, как прополис, пчелиный яд, забрус, маточное молочко, воск, пыльца, перга и их лечебных свойствах. Итак, маточное молочко. Его откладывают в особую ячейку, маточник пчелы, и питается им матка. Вскормленная этим высокопитательным молочком, она отличается долгожительством, интенсивным обменом веществ и высокой плодовитостью. Ежедневно она откладывает до 2500 яиц. Все эти рекордные качества, присущие пчелиной матке и ее ускоренное развитие, в конце концов, навели человечество на мысль, что чудодейственное молочко может оказать не менее полезное влияние на здоровье людей и животных. Маточное молочко является сильным биостимулятором с ярко выраженными целебными свойствами. Оно применяется при усталости, неврастении, отсутствии аппетита, после операции, после тяжелых заболеваний, при анемии, туберкулезе, после инсульта, при бронхиальной астме, расстройстве кровообращения, при поражении печени, гепатите, панкреатите, при износе организма для профилактики старения, артрите, подагре, при гриппе, при язве желудка. Маточное молочко нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Применяется в косметологии, стимулирует кроветворную функцию, уменьшает алкогольную интоксикацию. Маточное молочко смешивается с пчелиным медом 1 к 100. Взрослым нужно 10-12 грамм, детям 5-6 граммов, то есть 1 чайная ложка 2 раза в день. За 30 минут до еды держать под языком до полного растворения, хранить в холодильнике. Теперь поговорим о пыльце и перге. Пыльца, то есть цветочная обножка, а перга – это пчелиный хлеб, как его называют. Одними из главных продуктов пчел являются пыльца и перга. Цветочная пыльца собирается пчелами в процессе работы по оплодотворению растений. Представляет собой скопление пыльцевых зерен, которые используются для выкармливания расплода и питания желез, вырабатывающих маточное молочко, ферменты и воск. Пыльца, сложенная в восковые ячейки пчелами, утрамбованная и прошедшая ферментацию, залитая сверху медом, превращается в пергу, так называемый пчелиный хлеб. Это белковый корм. Без него пчелиная семья не может перезимовать зиму. Поэтому эти продукты очень важны для жизни и развития пчел. Пыльца и перга – активные ценные продукты, богатые белками, углеводами, липидами, нуклеиновыми кислотами, витаминами и другими важными биологическими веществами. Терапевтическая эффективность продуктов пыльцы и перги очень многогранная. Благотворно влияют на рост и обменные процессы в организме, оказывают положительное действие на пищеварительные органы, возбуждают перистальтику кишечника, стимулируют кроветворение. Перга и пыльца используются человеком для восстановления после болезни, при нервном истощении, атеросклерозе, колитах, язвенной болезни, гипертрофии предстательной железы, базедовой болезни, анемии, злокачественном малокровии, заболеваниях печени и других заболеваниях. Обладают мочегонными и желчегонными свойствами. Особенно хочется остановиться на перге. Это законсервированная медоферментным составом цветочная пыльца, используемая пчелами для кормления расплода. Перга особенно показана людям, занятым умственным и тяжелым физическим трудом, в том числе спортсменам для быстрого восстановления организма, для снятия нервно-психического напряжения и стимуляции защитных сил организма, то есть для повышения иммунитета. Перга применяется для лечения и коррекции иммунодефицитных состояний, при недостатке в организме протеина, при заболеваниях нервной системы, при заболеваниях кишечника, при кожных заболеваниях и в косметологии, при мужской импотенции и аденоме простаты, при атеросклерозе, гипертонии, состояниях после инсульта, для лечения детей, часто болеющих, отстающих в развитии, при ангине, в качестве профилактического средства от многих болезней. А в эфире рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлых передачах мы говорили о паралимпийских видах спорта. Затронули летние виды спорта и зимние. Сегодня мы рассмотрим два новых зимних вида спорта, в которых на Паралимпиаде в Сочи будут выступать российские спортсмены. Горнолыжный спорт для инвалидов начал развиваться после окончания Второй мировой войны. Солдаты, вернувшиеся с войны с травмами, желали продолжать заниматься любимым видом спорта. В 1948 году в Австрии были предложены курсы по обучению технике катания на горных лыжах для инвалидов войны. Долгое время горные лыжи были недоступны для инвалидов. Только двум категориям спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата они были доступны. С конца 1970 года, когда были изобретены монолыжи, возможность заниматься горными лыжами получили спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата сидя. Монолыжи оснащены специальными палками с укороченными лыжами на конце, которые используются для управления и поддержания баланса. Соревнования по слалому и слалому гиганту были включены в программу первых зимних паралимпийских игр в 1976 году. Соревнования по скоростному спуску впервые состоялись на Паралимпийских играх в Инсбруке в 1984 году. А супергигант был добавлен в 1994 году в Лиллехаммере. Соревнования спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата сидя на монолыжах впервые вошли в программу Паралимпийских игр в Нагано в 1998 году. Что же такое горнолыжный спорт? Во время спуска лыжники могут развивать скорость более 100 км в час на крутых склонах с перепадом высот от 120 до 800 метров. Особую трудность спускам придает множество ворот, для прохождения которых необходимо обладать особым мастерством. В случае пропуска ворот наказание строгое, спортсмен дисквалифицируется. Слабовидящие лыжники используют те же снаряжения, что и обычные спортсмены, но соревнуются с участием лидера, который указывает спортсмену направление движения, используя команды голосом или по радио. Физический контакт между спортсменом и лидером во время спусков не допускается. Лыжники с нарушением опорно-двигательного аппарата, в зависимости от типа инвалидности, могут использовать особое снаряжение. Это протезы или оут-гитеры. Вместо лыжных палок оут-гитеры – это специальные костыли с маленькими лыжами на концах, которые используются для управления и поддержания баланса. Сидячие горнолыжники соревнуются на монолыжи, которые представляют собой сиденье, укрепленное на одной лыже и имеют дополнительные приспособления, привязанные ремни и амортизаторы. Горные лыжи включают в себя четыре вида спорта. Это скоростной спуск, слалом-гигант, супергигант и слалом. Что же это за дисциплины? Скоростной спуск. Из всех видов горнолыжных соревнований скоростной спуск имеет наиболее длинную дистанцию и самую большую скорость. Трасса включает повороты и прыжки. Каждый участник имеет право сделать единственный спуск. Спортсмен, показавший наилучшее время, становится победителем. Супергигант. Супергигант – это скоростной вид. Трасса в этом виде спорта короче, чем в скоростном спуске, но длиннее, чем в гигантском слаломе и слаломе. Количество ворот определяется перепадом высот на трассе. Минимум 35 для мужчин и 30 для женщин. Расстояние между воротами не менее 25 метров. Каждый лыжник делает один спуск, по которому определяется победитель. Слалом-гигант. Слалом-гигант подобен слалому, но включает меньше поворотов, которые к тому же более широкие и не такие крутые. Количество ворот определяется перепадом высот на трассе. Каждому лыжнику удается две попытки на разных трассах на том же склоне. Обе попытки делаются в один день. Первая обычно утром, вторая после обеда. Время определяется по сумме двух попыток. Что такое слалом в горных лыжах? Слалом имеет самую короткую трассу и множество ворот. От 55 до 75 для мужчин, от 40 до 60 для женщин. Как и в слаломе-гиганте, каждый лыжник делает два спуска на одном и том же склоне. Оба спуска делаются в один день. Суммарное время определяет победителя. Кроме этого, еще есть комбинация, которая состоит из двух гонок, например, скоростного спуска и слалома, или слалома и спуска гиганта. Победитель определяется по суммарному времени. Спортсмены делятся на три категории – сидящие, стоящие и слабовидящие. В каждой категории существует разделение на классы, в основе которого физические особенности спортсменов, используемые им оборудование. Слабовидящие спортсмены делятся на три класса. Это B1 – слепые, имеющие особую способность видеть свет и различать движение руки. B2 – острота зрения в пределах 2/60 или поле зрения не более 5 градусов. И B3 – острота зрения в пределах от 2/60 до 6/60 или поле зрения в пределах от 5 до 20 градусов. Стоячий спортсмен. Это, как правило, спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата. Их 8 категорий, поэтому перечислять мы их не будем. Каждая категория, в зависимости от инвалидности, в зависимости от повреждения, используется по своих правилах. Есть также сидячие спортсмены. Их тоже 3 категории. Это полный паралич ног, паралич меньшей степени, слабые функции ног, паралич меньшей степени или двойная ампутация выше колен. Фактор подсчитывается следующим образом. Самое лучшее время, показанное каким-либо спортсменом в соревнованиях в самом быстром классе, делится на самое лучшее время, показанное в том же классе, в котором определяется фактор. Средний показатель факторов, полученных при обработке всех международных соревнований. Время, показанное в дисциплине каждым спортсменом, умножается на фактор, соответствующий его классу. Каждый спортсмен соревнуется в своей группе с людьми, обладающими сходными физическими недостатками. Результаты в каждой дисциплине подсчитываются в 6 категориях – 3 для женщин и 3 для мужчин и слабовидящих спортсменов – стоячие и сидячие. Парасноуборд, ранее имеющий название «адаптивный сноубординг», это измененная версия сноуборда с правилами, оборудованными и техническими нормами, адаптированы таким образом, чтобы люди с физическими ограничениями имели возможность заниматься этим видом спорта на рекреационном и соревновательном уровнях. Соревнования по парасноуборду проводятся для людей с физическими ограничениями. Поражение позвоночника, церебральный паралич, ампутация или нарушение зрения. Судейство организовано по классам с учетом функциональных ограничений сноубордистов. Парасноубордисты Канады и США впервые объединили усилия для развития вида спорта на международном уровне в 2006 году, поставив перед собой особую цель сделать его паралимпийской дисциплиной. С этого времени началось быстрое его развитие. Первый Кубок мира по адаптивному сноубордингу состоялся в марте 2008 года в Вистлере, Канада. А в Международном Кубке мира сезона 2010-2011 уже принимали участие спортсмены из 9 стран. Особенно сильный толчок к включению сноуборда был дан в 2010 году после подписания меморандума о взаимопонимании между Международным паралимпийским комитетом и Всемирной федерацией сноуборда, который включал такие виды деятельности, как менеджмент, координированные соревнования, обучение, сертификация руководителей, классификаторов, освещение в СМИ. Итогом этого сотрудничества стало включение пара-сноуборд-кросса как дисциплины горнолыжного спорта в программу Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Соревнования по пару-сноуборду проводятся на скорость в формате «Слингшот» на трассе сноуборд-класса и состоят из трех одиночных заездов для каждого участника. Трасса используется такая же, как соревнования здоровых сноубордистов регионального уровня. Формат «Слингшот» Паралимпийских игр – это комбинация гонок и элементов фристайла. Результат подсчитывается по сумме времени, показано в двух лучших заездах, помноженное на коэффициент, соответствующий классу спортсмена. На основании финальных, скорректированных с помощью коэффициента результатов, определяется победитель в трех категориях – стоячие, сидячие и слабовидящие. Отдельно среди мужчин и среди женщин. В Сочи в 2014 году будет разыграно два комплекта медалей, только в категории стоячих спортсменов. Трасса для сноуборда состоит из перепада высот в пределах от 100 до 240 метров. Одни и те же трассы используются как в мужских, так и в женских заездах. Рекомендуемая протяженность трассы в длине склона должна составлять от 400 до 600 метров. Время прохождения трассы 40-70 секунд. Средний уклон в среднем 14-18 градусов. Ширина трассы должна быть не менее 40 метров. Идеальный склон для парусного борда позволяет расположить на нем следующие фигуры. Виражи, двойные виражи, одиночные, двойные или тройные, трамплинные роллы, переездные роллы, одиночные, двойные и тройные. Небольшие прыжки без трамплина. Прыжки с трамплина не разрешаются ни при каких условиях. Могут быть построены другие препятствия на трассе, но всегда с учетом безопасности спортсмена. Ни в коем случае не допускаются прыжки с ограниченным обзором зоны приземления. Препятствия должны быть построены таким образом, чтобы участники могли набирать скорость и не тормозить перед ними. Если в соревнованиях принимают участие спортсмены с нарушением зрения, в целях безопасности необходимо создать альтернативный маршрут, установив ворота и в обход потенциальных опасных мест. Спортсмены с нарушением зрения пользуются помощью лидера, который должен всегда находиться впереди и отдавать команды по микрофону. Исключением может быть отрезок трассы между последними воротами и финишной линией, если сноубордист обгонит лидера. Существует три основных категории парусноубордистов – стоячие, сидящие и слабовидящие спортсмены, которые разделены на классы, объединяющие спортсмены с примерно одинаковыми функциональными ограничениями. Классификация проводится согласно тем же критериям, которые применяются в горнолыжном спорте. Классификация спортсмена проводится специально подготовленными классификаторами Всемирной федерации сноуборда. Соревнования по горным лыжам и сноуборду в Сочи пройдут на объекте горнолыжного комплекса «Роза Хутор», расположенном на хребте Аибка, рассчитано на 10 тысяч мест. Этот комплекс уже использовался для проведения тестовых соревнований в 2012 году и проявил себя как отличный спорткомплекс, который способствует показанию высоких спортивных результатов. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче я расскажу вам о развитии спорта слепых, о Паралимпийских и Олимпийских играх в Бразилии летних и об избрании города Токио хозяйкой Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.
А сейчас я расскажу вам о пчелином яде и его свойствах. Пчелиный яд является старинным лечебным средством. Еще в глубокой древности он применялся во многих странах Европы и Азии. Пчелиный яд представляет собой продукт секреторной деятельности специальной железы в теле рабочей пчелы. Это бесцветная, очень густая жидкость, быстро твердеющая на воздухе. Он обладает высокой поверхностной активностью. Применение пчелиного яда в лечебных целях основано на его противовоспалительном и противоболевом действии. При невралгиях, ишиазе, бронхиальной астме, при гипертонической болезни, при мигрени, при вяло заживающих ранах и язвах, при тромбофлебите и эндортерите. Отлично излечивается остеохондроз, псориаз с дополнительным употреблением меда, пыльцы и перги с прополисом и живицей. Улучшает аппетит, сон, расширяет капилляры, снимает воспаление в женской, мужской, мочеполовой системах. Пчелиный яд применяется в виде пчелоужаливаний, то есть, когда, собственно говоря, вас кусает пчела. При определенных заболеваниях и в виде отваров, настоек из погибших пчел и в виде мазей. Отечественная и зарубежная промышленность выпускает много мазей с пчелиным ядом. Называются они по-разному, спрашивайте, друзья, в аптеках. При использовании пчелиного яда надо быть очень осторожным. Кому же яд противопоказан? А противопоказан он людям, которые страдают аллергией на пчел и пчелопродукты, при острых инфекционных заболеваниях, при тяжелых формах бронхиальной астмы, при туберкулезе, при острых гнойных процессах, при сахарном диабете, при истощении и при беременности. Время нашей передачи подошло к концу. Конечно же, еще очень много можно говорить о продуктах пчеловодства, и мы обязательно к ним вернемся в нашей следующей передаче. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.